Дневной разворот, 15.07, 27 января. Сергей Слободин за звукорежиссерским пультом. Меня зовут Роман Попов. Напротив меня победитель проекта «Человек года 2014» Николай Косвинцев, руководитель бизнес-инкубатора Классического университета. Николай, добрый день.
Добрый день.
Сегодня мы проводим дневной разворот в рамках проекта «Человек года 2014». Ну и, конечно, говорим о целях, задачах бизнес-инкубатора. И вообще поговорим о том, как бизнес-идеи могут быть реализованы в текущих условиях, условиях очень сложных. Ну, для начала давайте конкурсу «Человек года». Я так понимаю, что для вас, в принципе, было довольно удивительным выдвижение на этот конкурс, но по факту уже не самым удивительным победа в нем, поскольку студенты, ребята молодые, соцсети, и так как конкурс у нас был заточен на голосование в соцсетях в первую очередь, это понятно. Но вот один из экспертов, а я лично опрашивал экспертов, я могу сказать, что один из экспертов отдавал голос за вас, и вот это было удивительно, потому что обычно эксперты у нас люди такие довольно серьезные, они очень часто шли вразрез с мнением интернет-аудитории, ну вот по таким вот позициям. То есть интернет выбирал молодых, а эксперты нет. Они вот старались выбирать тех, кто поизвестнее, постарше. И тем не менее, вы стали известны. То есть определенно. Это пока просто показатель. Вы стали известны. Вы на слуху. За счет чего?
Ну, на самом деле, здесь я не могу не отдать должное нашим специалистам по пиару, которые занимаются формированием вот этого нематериального актива, который позволил нам выиграть. Я имею в виду связи с общественностью. Вот. Понятно, что для нас сейчас, как инкубаторов, сформировать среду такую деловую вокруг нас – это принципиальная задача. То есть, когда мы можем любого эксперта, инвестора, специалиста в любом бизнесе взять, позвонить ему и пригласить для решения нашей задачи. Вот это то богатство, которое мы увидели на самом деле вот в вашем голосовании, когда люди смогли отдать свой голос. Поэтому вот такой кратенький, наверное, ответ на этот вопрос.
То есть в данном случае хорошо поработали?
Хорошо поработали, то есть специалисты по пиару сказали, что этот актив мы должны воплотить в нечто большее, отнеслись к этому весьма серьезно, и мы придали значение этому конкурсу, но здесь придали значение не с точки зрения того, чтобы попросить проголосовать за нас, с точки зрения довести информацию до нашей аудитории, чтобы она сама приняла выбор, стоим ли мы того, чтобы за нас проголосовать, пусть символическим кликом мыши. Аудитория проголосовала.
Ну, это хорошо. Давно вообще работаете в таком режиме?
В режиме активном, я бы его так назвал, мы начали работу с 2012 года, когда руководство университета все-таки посчитало инновации и предпринимательство в ВУЗе неким приоритетом для себя и выделило ресурсы в виде там ставок, помещений, фонда оплаты труда и прочего.
Новомодные слова, бизнес-инкубатор, это пока из разряда новомодных, в последнее время проходят жесткую проверку реальностью, и стартапы, и инкубаторы, и коворкинги, прости господи, и так далее и тому подобное, сейчас сталкиваются с необходимостью выживать, вот именно выживать. У вас пока получается? Не заметили на себе тяжелой ситуации в стране?
Ну, на самом деле, этот год для нас пойдет под флагом попытки выйти на какой-то более приемлемый уровень окупаемости как бизнес-инкубатора. Почему? Потому что ресурсы сокращаются и в бюджетной сфере, в сфере образования, поэтому мы, как структурное подразделение университета, тоже будем каждую свою копеечку направлять на такие самые-самые-самые ценные там приобретения. Что касается резидентов, уверяю вас, что кризис не пугает нисколько, новые проекты, новые идеи, по крайней мере, среди молодежи. Вот. Почему? Потому что поток новых идей, новых проектов не сократился ни в коем случае. Молодежь, наоборот, видит некий такой вызов финансово-экономический своей возможностью. Это здорово. Что касается людей из числа сотрудников университета, да, именитых ученых, кто может реальные разработки создавать для практики, да, потом их коммерциализировать, то здесь они стали немножко сдержаннее в своих финансовых расчетах, в своих амбициях, что ли, управленческих. Почему? Потому что они на кризис смотрят как на угрозу. Ну, то есть для молодежи это возможность, для более старшего поколения это угроза. Поэтому с точки зрения более таких возрастных, технологических, наукоемких проектов у нас небольшое пока затишье. Люди выжидают какой-то реакции.
А вообще, что такое бизнес-инкубатор? Тогда уж давайте вернемся. Меня интересует этот вопрос с двух аспектов. Первый из которых будет касаться в некотором роде идеологического. Бизнес-инкубатор — это, знаете, как в определении Википедии. А второй — такого, ну, наглядного. То есть в нашем университете это вот там две комнаты, 20 человек и все такое.
Ну вот с точки зрения как бы такого определения, которое устоялось в России, подчеркну, что в России, да, это элемент инфраструктуры, который обеспечивает поддержку начинающим предпринимателям. Да? А если откатиться несколько лет назад, то под бизнес-инкубатором понимали только лишь предоставление помещений в аренду.
Там, там тот же самый коворкинг.
Тот же самый коворкинг, который сейчас на слуху. Да? Слава богу, мы в этом вопросе эволюционировали. Мы не как инкубатор университета, а мы как вообще деловое сообщество. И сейчас бизнес-инкубатор воспринимается как некий такой ресурсный центр, зацикленный как раз на поддержку предпринимателей.
А вот простите, пожалуйста, в дополнение к этому. А ничего вот так вот не вызывает неловкости у ребят, которые собираются заняться предпринимательством? Вот это вот ощущение того, что их как бы снова в какую-то школу загоняют. Ну, вроде у него идеи есть, ему там сейчас нужно тут деньги найти, тут кредитнуться, тут уже на рынок выходить. А тут ему говорят, а ты давай в бизнес-инкубатор. Что инкубатор? Куда? Чего? Дайте мне 150 тысяч и, я не знаю, там ткани, 30 швейных машинок, я вам футболки буду шить.
Ну, на самом деле, у вас есть часть правды и часть того, что сейчас можно как бы на чем поспорить. Да? Часть правды в том, что действительно те, кто приходят с идеей, они прежде всего говорят, дайте нам денег, цать там тысячу рублей, цать миллионов рублей. Но дело в том, что когда с ними начинаешь серьезный разговор о том, куда эти деньги, они тут же начинают теряться. Они не понимают предназначения этих денег, не понимают оптимальных вариантов вложения этих денег. Вот. Поэтому наша задача как инкубатора сформировать у них четкое понимание каждого последующего шага за предыдущим. Ну, то есть мы делаем сначала это.
А денег-то даете?
Денег мы напрямую не даем. Но зато, не буду скрывать, за эти годы наработали связи с теми людьми, кто реально деньги дает. Вот. И когда мы уже чувствуем уверенность за проект, мы можем сделать тот контрольный звонок потенциальным инвесторам, чтобы эти деньги появились.
То есть бизнес-инкубатор — это в данном случае курсы молодого бизнесмена. Вы придумали идею, приходите в бизнес-инкубатор классического университета, вам помогут ее довести там, до стадии получения инвестиций, если что.
Да, я даже бы сказал, чуть дальше мы инкубируем, то есть работаем с проектами до первой продажи. До официальной первой продажи. То есть когда рынок протестировал продукт.
Угу. После этого все, ребята, учеба закончилась, поехали, полет ваш.
Да, они теперь в свободном плавании.
У нас есть фонд развития предпринимательства. Вы работаете как-то с этой структурой?
На уровне консалтинга раз и на уровне тоже образовательных программ два.
Просто если мне не изменяет память, ведь какие-то аналогичные проекты вашему и у них есть. И вот эта программа «Ты предприниматель» и так далее и тому подобное.
Да, у них есть программа «Ты предприниматель». Единственное, мы с ней как инкубатор не завязаны. Объясню почему. Потому что образовательных программ, таких как «Ты предприниматель», достаточно много. И в Пермском крае, и в России. Сейчас уже, честно скажу, молодежь от этих образовательных программ сыта полностью. И она не готова просто так идти и обучаться. Я, может быть, сейчас, конечно, там вразрез чего-то мнению там экспертному скажу, но, тем не менее, не готовы теперь люди идти в образовательные программы. Их очень много, их эффективность под вопросом.
Ну, в данном случае я бы просто отметил, что своими глазами наблюдал полный зал людей, которые участвовали вот в этих проектах Фонда развития предпринимательства, в частности, там, проектах, которые предусматривали получение грантов годовых и так далее и тому подобное, и обучение там было выше крыши, и желающих очень много.
Ну, я искренне рад за это, да, с другой стороны, я четко могу сказать, что здесь элемент образования еще превращается немножко в элемент досуга, когда люди приходят на что-то послушать, чтобы им было интересно. Но интерес и польза — это немножко разные вещи.
А чем вы тогда принципиально отличаетесь от подобных проектов?
Я скажу, что мы не образовательная на самом деле единица, мы единица консалтинговая. Что я имею в виду? Мы конкретно определяем потребность в каком-то либо ресурсе у проекта. Угу. Инвестиции, кадры, консалтинг, бизнес-планирование, юридическое сопровождение. И эту потребность мы удовлетворяем.
Вы работаете только со студентами?
Студенты и сотрудники университета. Но это университетское сообщество только лишь.
То есть бывшие студенты, допустим?
Бывшие студенты могут могут у нас присутствовать, и такие примеры есть. Единственное, что они должны быть в составе некой проектной команды действующих сотрудников, либо студентов.
Ну, то есть это в данном случае университетский проект, и университетское сообщество заинтересовано. Когда это все затевалось, какая была идеология, что хотели?
Идеология была очень простая. У всех есть в вузах бизнес-инкубатор, давайте создадим такой же. Что это и как это?
Отличная идея, мне очень нравится. Кстати, на самом деле это один из таких очень распространенных шагов, которое почему-то принято критиковать, такое повторятельство. Но надо сказать, что именно повторятельство процентов на 70 обеспечивает возможность сократить время. Потому что огромное количество проектов там в фундаменте имеют одно и то же, и нет великого смысла каждый раз изобретать велосипед. Поэтому, да, если у всех вузов есть бизнес-инкубатор, окей, пусть у нас будет, но эта идеология должна быть трансформирована каким-то образом на местную почву всегда, иначе не выживет.
Да, здесь 100% с вами согласен. Почему? Потому что мы по истечению времени столкнулись как раз с проблемой, а что делать дальше? Ну, то есть он появился, табличка на двери появилась, да? Какие-то первые шаги попытались сделать, набрали резидентов, да? Но вопрос ведь еще собственного саморазвития, развития управленческой команды, развития бизнес-инкубатора как такового, обрасти необходимое было связями, ресурсами и так далее. И здесь мы столкнулись с тем, что дальше-то. Да? И тут уже нам стало не хватать опыта других вузов, потому что мы, может быть, ну, не видели того, на кого можно было равняться. Вот. Поэтому здесь идеология претерпела перезагрузку. Вот так.
Перетерпела перезагрузку и превратилась в...
В то, что сейчас мы называем как раз не образовательными вот этими, да, программами и технологиями, а то, что мы называем как раз вот этим ресурсным обеспечением проектов.
Ресурсным обеспечением проектов. Окей. 15 часов 19 минут, полминуты паузы, потом вернемся в эту студию. Николай Косвинцев, руководитель бизнес-инкубатора Классического университета, в гостях. 15.19, мы говорим про бизнес-инкубатор Классического университета с его руководителем Николаем Косвинцевым, победителем проекта «Человек года 2014». Дневной разворот на Эхе продолжается. Николай, давайте тогда пошагово. Кто к вам приходит? Сколько лет этому человеку? Мальчик это, девочка это чаще? С чем приходит? Что вот у них, я не знаю, в голове, какой ветер у них, когда они приходят к вам и открывают двери бизнес-инкубатора. Мне, например, довольно сложно представить. Я бы не постучался в дверь с надписью «бизнес-инкубатор», но исключительно из природной консервативности.
Понял, спасибо. Это классный вопрос, на самом деле, кто приходит. Если говорить про молодежь, то к нам приходят, как правило, студенты вторых, третьих и четвертых курсов, на самом деле. То есть первый курс, как правило, не приходит. Почему? Потому что у них страх перед всем.
Ну, им, простите, им еще и не до того.
Им и не до того, согласен. Вот. Второй, третий курс, четвертый курс, здесь нет каких-то там половых там различий, то есть это могут быть и девочки, и мальчики. Вот, как правило, это студенты там 18-19 лет, но главное, что их отличает, у них есть желание где-то самореализоваться. Они свою самореализацию видят в бизнесе, в чем-то в своем. У них, скажем так, что их отличает от других, у них есть яркость, развитое чувство собственника на идею, на будущий бизнес. И это вот как раз та опора России, да, среди предпринимателей, на которую можно сделать ставку. С чем приходят, да? Приходят, как правило, просто с идеей. Нет ни у кого там готового проекта, нет ни бизнес-плана, нет ни понимания, что делать дальше. Есть желание и идея.
Вот смотрите, Николай, ко мне тоже довольно часто молодые люди похожего возраста, мальчики и девочки, обращаются с идеями. Но это идет волнообразно, волнообразно. То есть тут наступает условно весна, лето, да, у людей всплеск идей там, или, допустим, по осени. Я не зафиксировал это точно, но я знаю, что это обычно таким трамвайчиком. То есть сразу несколько человек в течение там недели-двух обязательно появится, кто-то напишет в почту, кто-то выйдет на меня в соцсетях, кто-то позвонит, у них будет идея, они будут хотеть какую-нибудь программу. Вот это будет всегда. Они хотят вот сразу, вот я хочу быть ведущим эфира, или у меня есть идея программы. Я знаю, что у ребят с музыкальных радиостанций таких желающих намного больше, и приходят они намного чаще, и всегда приходится объяснять, что начинать надо с азов. Когда к вам приходит с конечной идеей, вы тоже говорите: «Эй, братишка, тебе еще нужно
Да, вы абсолютно правы. То есть, конечно, начинать надо с азов, с истины. Почему? Потому что мы не можем сразу задрать планку и сказать, ну все, ты готов для там, встречи с инвестором. К встрече с инвестором надо готовиться. Он не готов написать бизнес-план, он должен эволюционировать до того уровня, когда ему нужен будет бизнес-план. То есть это этап как раз подготовки мы берем на себя. Но здесь его огромное желание и время должно именно присутствовать.
А сколько времени обычно в среднем?
В среднем могу сказать, что на подъем одного проекта уходит от полугода до года. Вот, это до того момента, когда есть четкое понимание бизнес-модели, есть четкое понимание линии развития проекта, есть понимание, где взять какой ресурс, и уже, может быть, были первые там, неофициальные продажи. Ну, условно говоря, там, продажи, которые были на уровне просто дать попользоваться и за это получить какое-то там возмездное вознаграждение.
А о каких проектах чаще идет речь? В какой сфере они?
У нас невозможно определить сферу, там, специализацию этих проектов. Мы не можем определить для себя критическую массу, как отрасли мы специализируемся. Почему? Потому что университет сам по себе очень широкая такая машина с 12 факультетами, и гуманитарные, и точные науки, естественно, научные направления и так далее. И проекты приходят абсолютно из разных направлений. Ну, например, юристы пришли с проектом там, создания экофермы, да, а дальше ребята с филологического факультета пришли там, с идеей создания программы для поиска противоправного контента в интернете и так далее. Ну, то есть здесь специализация даже иногда может не коррелировать с их образованием.
Ну, здесь охотно верю, и в данном случае никто ведь не пришел с идеей открытия магазина.
На самом деле, пик вот таких идей, он был, наверное, года 2-3 назад, да, когда приходили с идеей традиционных бизнесов. Сейчас с каждым годом бизнесы становятся умнее, и это точно радует.
Вы так уверенно говорите, как будто бы ведете даже какую-то внутреннюю статистику?
Да, безусловно, мы, как любая организация, ведем статистику того, что есть, что будет, планы, отчеты и так далее. Это все присутствует.
Ну, поделитесь тогда какими-нибудь выводами из статистики 2014 года. Что интересного, что запало вот из этой статистики, когда анализировали?
Есть такие некоторые знаковые статистические выкладки для нас. Ну, например, в 2014 году университет выиграл наибольшее количество наибольшее количество проектов университета выиграли в конкурс «Умник» за всю историю его проведения в Пермском крае. 9 проектов получили финансирование на 2 года по 400 рублей на каждый. Да. Мы лидируем среди вузов по количеству проектов международных исследовательских групп, да, там знаменитые наши МИГи. Вот. В этом году мы взяли, опять же, вернее, в 2014 году мы взяли наибольшее количество проектов, 5 из 9 победителей. Вот. Дальше. В прошлом году мы закончили инкубацию 6 проектов, которые получили, каждый второй из этих проектов получил свои первые продажи. Вот, то есть мы довели до этого уровня. Еще 3 проекта, они готовятся к выйти на уровень продаж. По еще каким-то выкладкам, у каждого второго проекта есть свой бизнес-наставник, который работает на безвозмездной основе и который может выступить потом инвестором. Вот. Если говорить о более серьезных там, проектах, с которыми мы работаем, это проекты наших инновационных предприятий, то в прошлом году мы заработали наибольший объем дохода за всю историю их существования. Мы суммарно получили порядка 80 миллионов рублей с наших малых инновационных предприятий. У нас их порядка 13. Вот, они все вместе делают 80 миллионов рублей, но это технологический бизнес, это не традиционный бизнес. Он очень сложный, здесь эти деньги, они даются достаточно сложно, непросто. Ну вот эти краткие, наверное, статистические выкладки. Могу дальше?
Вы сказали про 6 проектов, которые были инкубированы в 2014 году. То есть получается, что из всех, кто приходил в начале года до стадии продажи инвестору.
Продажи продукта.
Продажи продукта, да, то есть там партнерство с инвестором, да, дошли 6 проектов.
Да, совершенно верно.
А что это за проекты?
Кратко по названию, что заинтересует, остановлюсь поподробнее. Проект по изучению английского языка на основе картинок котиков, раз. Дальше проект «Экофермы-2». Третий — образовательный сервис, аналог ЕГЭ «Self-Test-3». Проект «Умного зеркала», поиск, вернее, анализ заболеваний человеку по его внешнему виду. Дальше выпускник, который может стать резидентом инновационного центра Сколково, это «Маугри». Вот, и еще один проект, ну вот в памяти немножко забыл, и проект батуты, когда батуты едут к вам на развлечения.
По поводу Маугли я бы хотел остановиться. Это ведь не 2014 года история. А про Маугли я писал, дай бог памяти, в году я так в 2012, по-моему, угу. еще.
Да, проект этот долгоиграющий. Вот, мы в этом году... Вернее, все, 14-й еще не могу переключить. В 2014 году официально закончили его инкубирование. Закончили над тем, что их пригласили в ряды резидентов Сколково, и они для себя до сих пор не могут принять управленческое решение. Там они будут или не там. Есть свои плюсы и минусы.
Ну, пусть не идут. Мне кажется, вот эта идея со Сколково прикроется к чертям быстрее, чем закончится 2015 год. Не более, чем личные ощущения. Я думаю, что у них примерно те же самые опасения, которые сейчас вот тут колеблют их в этом выборе. Есть огромное количество других мест, куда можно приложить свои мозги, кстати, не только в России, вот с этим же самым Маугли, к примеру. Вот, минутка у нас есть до новостей. То есть 2014 год, 6 инкубированных проектов. Это лучший результат к текущему моменту у бизнес-инкубатора?
Ну, на самом деле, мы год от года инкубируем порядка 5-8 проектов.
То есть это стандарт?
Стандартный, да, стандартный по нашим ресурсным возможностям.
С 2012 года до конца 2014, собственно, 2-3, тогда получается, да, уже почти 3 года прошло. Какие-то проекты из стадии инкубированных вышли ли на уровень контор, фирм, организаций?
Угу. Ну, на самом деле, прям, чтобы вот так говорить, которые там вышли, да, известный Маугли, раз, и еще ранее, мы чуть-чуть раньше работаем, компания Макроскоп, если говорить прям о конторах в таком смысле, да, вот, которые сейчас...
Они вышли из бизнес-инкубатора?
Макроскоп, в 2008 году они прошли инкубирование, университет был для них первым покупателем их продукта, университет помог им получить первые деньги в конкурсах Humnic Start, университет оказал им инфраструктурную поддержку, первый офис Макроскопа был как раз в инкубаторе.
То есть в данном случае есть и компания, которая там целиком и полностью. Идея себя оправдала, проще говоря.
Ну, еще нужно сказать о том, что тут даже еще есть задело в Макроскопе не сколько у бизнес-инкубатора, сколько у научного руководителя Артема Разумкова, который является сотрудником университета. Именно ведь идеи, которые Артем разрабатывал в курсовой своей работе, стали основой его будущего бизнеса. И вот это уже плюс не сколько, может быть, инкубатора, сколько университетского сообщества в целом.
15:30, новости, потом вернемся в эту студию. 15:33, мы продолжаем дневной разворот. Николай Косвенцев у нас в гостях, руководитель бизнес-инкубатора Классического университета, победитель проекта «Человек года 2014» на Пермском эхе. Николай, ну, буквально минут 12 у нас остается. Давайте сейчас чуть-чуть о 2015 году. Итак, по-прежнему к вам будут ломиться в дверь молодые ребята и говорить: «У меня есть идея». По-прежнему вы пройдете с ними какой-то набор шагов. То есть у вас наверняка есть кураторы и подскажите мне, пожалуйста, как...
Бизнес-наставники.
Бизнес-наставники, да. То есть люди, которые вот этот вот набор первоначальных действий в состоянии совершить с любым человеком, у которого есть идея. Там подвести его в конечном итоге к тому, что: а вот теперь там, парень, давай, а вот сейчас вот рискуй, да, вот, вот до этого шага, а вот сейчас рискуй, там довести может, наверное, кто, ну не то, что кто угодно, но очень много людей могут это сделать. Но дальше... Дальше надо уже молодому человеку, девушке делать этот шаг. То есть вот, а вот теперь давай, вот обрыв, вон пропасть, вот сейчас ты разбегаешься и прыгаешь. И там, по всем нашим данным, у тебя должны вырасти крылья. Тем более, что мы тебе это вложили в голову, это объяснили, а тут у тебя действительно идея перспективная. Значит, смотри, у тебя вырастают крылья, ты взлетаешь, а там уже летишь самостоятельно. Все, 3-4. Значит, но... вся фишка в том, что мы в 2015 году, а не в 2014, у нас кризис, нас призвали затягивать пояса, нам сказали, что трэш. Наше государство весьма своеобразно ведет внешнюю и внутреннюю политику, это сказывается на нашей экономике. Мы вроде понимаем, что принципиально пока на нас это еще не отразилось, и в то же время мы знаем, что отразится, нам все об этом сказали умные люди. Как-то вот ничего, не боязно к пропасти людей сейчас подводить?
На самом деле нет. Почему? Потому что хочется верить, что мы станем в этот период еще умнее, я бы так сказал. Почему? Потому что вот предприниматели, как мне кажется, у них идеи продолжают рождаться и на фоне кризиса. А у умных предпринимателей они будут продолжать рождаться еще активнее в этот период. Вот. Наша задача, наверное, просто-напросто предупредить их о возможных рисках и попытаться вместе с ними дать правильную оценку происходящего. Если мы с ними поймем, что не стоит инициировать в силу того, что там валюта безумно дорогая, там доллар безумно низкий, то тогда мы просто скажем: остановись. И это будет наш совместный управленческий правильный ход. Но если мы поймем, что здесь как раз есть новая возможность, чтобы взлететь, да, и крылья появятся, мы должны, конечно, ему этот волшебный пинок придать. Вот. Поэтому вот здесь наша общая с ним должна быть управленческая чуйка.
Пока не подводила чуйка?
Ну, на самом деле, не буду скрывать, есть истории успеха, есть истории там поражений, да, их так назовем. Есть истории поражений, мы считаем это нормально, это делает только нас сильнее, сильнее тех, кто эти поражения потерпел. Они стали сильнее здесь, может быть, они через год, через два, через какое-то время снова придут к этой мысли, но у них уже будет оружие, это поражение, у этого оружия нет у победителей, это всегда их минус.
Я не буду спрашивать о названиях проектов, потерпевших неудачу, но меня, естественно, интересуют сферы. То есть в каких сферах потерпели неудачу?
Ну, на самом деле, если честно, да, сказать, то сферы, которые связаны там прямо или косвенно с государством, терпят неудачи. Ну, например, если сфера там связана с, там, с прямо или косвенно с госзакупками, да, то вот эта бюрократическая машина очень-очень долго раскачивается на то, чтобы сделать шаг в сторону там поставщика услуг, товаров и так далее. Mm-hmm. Такие бизнесы у нас терпят неудачу. Есть примеры, на самом деле. Дальше. Есть там примеры проектов, которые связаны были с культурными новациями там во времена там бывшего губернатора, да, когда тема там культурных новаций была на подъеме, люди в нее вкладывались, но вот новая власть увидела там современное искусство в другом свете, да, и эти начинания там пришлось ребятам там свернуть, да. Вот такие как бы начинания, они, видите, не экономические там носят там, как сказать, ну, остановки. Там, все, что связано, скажем так, с политикой, с государством и так далее, то есть они больше не рыночного характера.
Я чуть-чуть отвлекусь и с другой сферы вопрос задам. Есть мнение о том, что проект, бизнес-проект не будет успешным, если на карту не поставлено все. Ну, я сталкивался с этим мнением просто достаточно часто. Это вот как раз та самая пропасть, да? А теперь, чувак, ты продаешь квартиру, вкладываешься сюда, продаешь машину, вкладываешься сюда, оббегаешь родственников, умоляешь там их продать квартиры и машины. А вот теперь у тебя за плечами не просто там твое возможное падение в пропасть, но еще и всех утянешь, если не взлетишь. Как вы с этим, с этой мыслью, с этой идеей? Справляетесь, не справляетесь? Призываете, не призываете? Или наоборот, вы говорите: нет, оставь в покое квартиру, мы тебе инвестор найдем?
Ну, на самом деле, буду откровенен перед вами, перед слушателями. У нас не было примеров, когда прям продавали квартиру, да? Мы все-таки как-то пока работали с примерами, где удавалось привлекать деньги, либо которые накоплены, да, там, семьей или своими силами, либо которые мы находили там у так называемых бизнес-ангелов. Ну, вот здесь, опять же, да, вы меня немножко в ступор поставили. Нужна действительно человеческая мудрость, чтобы правильно взвесить, нужен ли такой риск во благо там будущих выгод. Но, с другой стороны, чисто там управленческий опыт подсказывает, если на карту не поставить все или не отнестись к этому как ко всему, то можно точно ничего не получить.
Ну, здесь вопрос отношения. Вот это, кстати, наверняка очень справедливо, потому что я знаю людей, которые с легкостью проматывали свои деньги, и деньги родителей, и деньги родственников и друзей, и, в общем, относились к этому очень спокойно, а вроде как, а что, никто же не умер там, ну и ладно, попробую еще раз. Ну и, опять же, я думаю, что хватает примеров и тех людей, которые... скопив с 3-4 зарплат небольшую сумму, относится к этому, ну, буквально как к сбережениям всей своей жизни и крайне ответственно. То есть вопрос отношения в первую очередь, да. Здесь я могу вас понять, безусловно. Отсюда следующая история. Денежные объемы, вот с которыми ребята приходят, денежные объемы тех идей, с которыми ребята приходят, насколько они... амбициозный вот в своих первых шагах. Экоферма — это сколько миллионов, там, условно говоря? Слушай, Маугли, я так понимаю, что недешево. Ну так Маугли — это и не первый год.
Да, да. Но на самом деле, если говорить о тех, кто приходят, то их объем инвестиций, он ограничен потолком в 500 000, миллион рублей. Маугри уже измеряет себя десятками миллионов рублей, да, там тот же макроскоп уже меряет себя сотнями миллионов рублей, но макроскоп с 2008 года, да, сколько времени прошло, вот он достиг там уровня, там, когда он смело может говорить о сотнях миллионов рублей, вот, краткие потолки.
Но до миллиона рублей — это начинающие.
Да, это начинающие.
Проекты в районе 100 тысяч, нет?
Присутствуют.
Присутствуют, да, и такие, да?
До миллиона, спокойно, да.
Как часто приходят ребята с проектами, но которые мало имеют отношения к университету или к инновациям? Простите, пожалуйста, там, не знаю, чебурешная, сапожная лавка.
Ну, проекты, которые вот приходят на уровне там, получения какой-либо поддержки, связанные с традиционным бизнесом, да, так его проклассифицируем, они бывают регулярно на самом деле. Регулярно почему? Потому что они приходят на уровне... Это еще в моде или не в моде? Можно, нельзя получить там поддержку? Можно ли воспользоваться там ресурсом?
Ой, больше чем уверен, что это касается продажи кофе в этих пластиковых стаканах.
Совершенно верно, совершенно верно.
То есть, ребята, подождите, а мне еще можно сюда попасть?
Да. Ну, то есть, вот когда тренд уже, он угасает, но доходящая волна, она все равно у людей в сознании есть, такие бизнесы, как правило, все равно приходят и пытаются урвать. Но они уже в хвосте, им надо четко сказать, все, вы тот бизнес, который будет мертвый еще на стадии идеи. Такие действительно есть с кофейными аппаратами.
Нет, я нисколько не сомневаюсь, опять же, потому что, повторюсь, у Фонда развития предпринимательства на проекте «Ты предприниматель» я лично присутствовал на финальной его части, и на грантах, и только там я видел минимум 3 проекта, три, по-моему, все-таки из разных там городков, посвященных вот этому кофе в пластиковых стаканчиках. Из них, из этих вот проектов, проектиков, более симпатичным мне показался тот, который касался захода в торговые центры, такого закрытого типа. То есть не просто на улице лавку выставить, а вот пробиться в сокрытый бизнес-центр какой-то компании и вот там для сотрудников вот именно внутри делать там тот или... Вот это мне показалось очень перспективно и интересно, да? То есть там, ну, условно говоря, назовем это... Ну, представим себе лавку, которая заходит только для студентов университета, ни для кого больше. Только на территории университета будет продаваться кофе. Кофе студенческий. Специально для вас. Это интересно. То есть, но это уже такие ответвления, которые все равно говорят скорее об угасании тренда.
Не, ну на самом деле, вот здесь вы очень важную мысль поймали. Вот вы ведь, когда говорили про, так, скажем так, нетипичное кофе, да, вы же имели в виду некое уникальное конкурентное преимущество.
Безусловно.
Пусть в традиционном бизнесе.
Безусловно.
И вот мы, как инкубатор, работаем именно с проектами, которые имеют уникальное конкурентное преимущество, пусть даже в традиционных нишах на рынке. И вот эти проекты мы называем креативными. Креативными, потому что там есть элемент какого-то некого творчества. Человек смог разглядеть в традиционных вещах ту штуку, за которую люди будут готовы платить. И это как бы ассоциируется с развитием бизнеса. Это символизирует развитие бизнеса, когда он уже растет не по вертикали, а по горизонтали. Да? Уровень диверсификации, дифференциации ассортимента настолько становится широким, что потребитель начинает удовлетворять свои уже такие не первостепенные потребности.
Вполне возможно, вполне возможно. То есть с такими мыслями к вам тоже.
Обязательно. То есть, вот это классные примеры.
То есть не только о полетах в космос.
О полетах в космос тяжело говорить на самом деле. Это технологические проекты, они сложные, наукоемкие, капиталоемкие и так далее. В них нужен очень большой вклад, а этот вклад подразумевает очень-очень большой риск.
Слушайте, и давайте сейчас буквально на полминуты, не больше, давайте про робототехнику. Вы же перед началом эфира говорили мне, что вас попросили чуть ли там не клич кинуть, что, ребята, давайте, кто терминаторов изобрел, дуйте к нам.
Да, полминуты. Ученые Пермского университета обратились к нам в инкубатор с просьбой организовать для них поток идей, связанных с робототехникой. Пришли с проблемой и сказали, мы готовы попробовать что-то сделать, некую инновацию в робототехнике, единственное, дайте нам какую-нибудь креативную идею, идею, которая может взорвать мир, нетривиальную, нетипичную, может быть, фантастическую. Для этих людей мы инициировали и организуем конкурс научно-фантастических идей.
Ну что ж, на этом спасибо. Николай Косвинцев, руководитель бизнес-инкубатора Классического университета, победитель проекта «Человек года» на Эхе Перми. Оставайтесь на 91.2 FM. Будьте с нами. Дальше новости.